Сейчас, перед тем, как я должен высказать свое мнение по поводу Руслана и намекнуть на концепцию, которая постепенно вынашивается у нас в связи с этим произведением. Это затруднение это происходит потому, что, естественно, режиссер, который готовится к постановке Руслана, он имеет такое огромное количество материала, в котором очень трудно сразу разобраться, хотя я разбираюсь уже не первый год в этом. И, во-вторых, потому что эта опера выдвигает такое огромное количество проблем, с которыми не так легко справиться. И если хотите, то самая основная и главная проблема, которая ставится этим произведением, это проблема театральная. Нужно вам сказать, что, наверное, ни об одном произведении не написано так много книг, исследований, статей, как об опере Руслана Людмилы. Нужно сказать, что, вероятно, в русской классике нету такого более спорного произведения, как Руслана Людмила. И, вероятно, трудно, изучая это произведение, согласиться даже с самыми большими авторитетами, такими как Адоевский или такими как Стасов, Серов и Асафьев. Ибо их исследования все-таки не решают проблему театральности, то есть ту проблему, которая больше всего меня интересует при постановке этого спектакля. Дело заключается в том, что это произведение объемлет тысячи всяких проблем. Есть доказательства, что эта опера есть русский эпос. Целые книги написаны для того, чтобы доказать, что это так. И действительно, это так. И действительно, отсюда и «Князь Игорь», и «Бородин», и вся, так сказать, весь эпос русской школы, русской оперы. С другой стороны, есть мнение, что это лирическая опера. И действительно, там бездна лирических ситуаций и лирической музыки. И, конечно, вероятно, весь Чайковский пошел из вот этих вот черт произведения. Есть мнение, что это волшебная опера, она так и называется, волшебные оперы. И что вся фантастика этой оперы, она первостепенна. И сказочность – это первое, что нужно акцентировать в этом произведении. И понятно, что весь настоящий Римский-Корсаков, подлинный, знаменитый и великий сказочник русской оперной школы, Римский-Корсаков, конечно, весь вылупился, так сказать, из этого яйца. Можно говорить и о том, что опера ставит много философских проблем, проблем, связанных с психологией человеческой. Целый ряд открытий в этом плане у Глинки есть в опере, и несколько страниц партитуры Руслана Людмилы, и в частности его речитативы, это, в общем, в будущем Мусоргской. Что избрать из этого? Мне кажется, то есть то, к чему пришел я, это консолидация всех этих средств и гармония их в едином художественном образе. В свое время в Большом театре в 30-х годах был поставлен очень, с моей точки зрения, хороший спектакль с Самосудом, Захаровым и Ходосевичем. Этот спектакль пользовался успехом, потом он был после войны несколько восстановлен в другом плане. Мы его немножко помним уже в том виде, в котором он немножко стал уже, так сказать, устаревать. Но этот спектакль акцентировал волшебную сторону спектакля, вернее, сказочную. Ну, можно вспоминать спектакли, которые были поставлены Головановым и Смоличем, где акцентировалось, так сказать, аллегорически скифское начало этой темы, которая тоже впервые поднята Глинкой, не Пушкиным, подчеркиваю, а Глинкой. Можно раскрывать лирическую сторону, что делал спектакль, когда дирижировал Сук. Можно приводить всякие другие примеры, но мне кажется, что в том или ином случае желание несколько притушить иные нюансы произведения, нюансы и идейные, и эстетические, они все-таки неправомочны. Второе. Сложность этого произведения заключается в том, что на первый взгляд и по всем нашим привычкам эта опера не укладывается в рамки нормального оперного произведения. Если Стасов в своих работах и в своих панегириках по отношению к Руслану просто упускает момент, так сказать, либретто, ну и так скользь пишет о том, что либретто не очень удачно. Если об этом говорил даже в свое время сам Глинка, маскируя некоторые свои художественные кредо. Если в свое время Адоевской в конце своей жизни написал письмо Стасову о том, что он страшная мысль у него, что, вероятно, надо к этой замечательной музыке сделать новый либретто. Если это очень точно и ясно, и очень убедительно в известной всем вам статье «Руслан и русланисты» раскрыл Стасов, то я тоже должен вас предупредить, что я совсем, при всем моем уважении к этим авторитетам, я совершенно не согласен с их выводами. Я не могу воспринимать оперные произведения, а что Руслан и Людмила – это опера, никто никогда не оспаривал. Я не могу разделять оперные произведения на либретто и на музыку. Принято говорить, что там гениальная музыка и плохое либретто. Я в принципе не принимаю этого, потому что я считаю, что либретто – это лишь та начальная точка, от которой идет композитор в решении своих художественных и идейно-творческих замыслов. Куда пойдет от этой точки, на север, на юг, на запад или на восток – это дело творчества композитора. Поэтому для меня существует опера в единстве. Для меня опера не существует, как опера, разлагающаяся на две половины, дескать, вот либретто, а вот это музыка. И для меня автором оперы является всегда не музыкант, а является музыкальный драматург. И в частности, я попробовал анализировать оперу Глинки Руслана и Людмилы с точки зрения его драматургии. И тут передо мной открылись необыкновенные сложности. Сложности драматургические, и я бы сказал, просто открытия театральные. Прежде всего, справедливо, что в этой опере есть тысячи несоответствий и несообразностей. Говорю эти слова, не свои слова, а слова наших великих музыковедов. В этой опере отсутствие логики. В этой опере отсутствие самых элементарных законов драматургии. Законов, которые в 40-х годах, когда писалась эта опера, прошлого века, были, конечно, странны и необычны. Когда совсем недавно еще Грибоедов написал «Горе от ума», сообразуясь с этими законами, законами времени, законами места действия, Глинка в 40-х годах абсолютно нарушает в принципе эти законы. Там нету естественной и логичной действенности. Там нету абсолютно никакого правдоподобия. И если там нету действенности, если там нету правдоподобия, если там нету той логики драматургии, которой привыкли мы, и, естественно, которой привыкли современники Глинки, то я начал размышлять над этими проблемами. Извините меня за, может быть, так сказать, это я делаю только не потому, что я хочу иметь какие-то подпорки, но для того, чтобы, так сказать, вас в этом убедить, я решил просто взять с собой такую книжечку, у меня есть такая заветная книжечка, где для меня самые важные и для меня дорогие мысли об искусстве я записываю. И вот я прочту просто вам три мысли, которые лучше гораздо, чем я, объяснят вам положение дел. Вернее, мое положение как режиссера. Нету правдоподобия. Читаю. Правдоподобие, это Пушкин пишет. Правдоподобие все еще полагается главным условием и основанием драматического искусства. Что если нам докажут, что самая сущность драматического искусства именно исключает правдоподобие? Вот это первый, так сказать, шар в пользу гениальной театральной драматургии Глинки. Второе. Значит, речь идет, значит, мы упрекаем, не мы, а, так сказать, вся история упрекает так называемые либретто Глинки в том, что у него, что его драматическое положение не имеет соответствий. Это начинается из Ищарда Адоевского. Читаю Белинской. В опере драматическое положение действующего лица важно не само по себе, но той музыкой, которую отзовется или отгрянет оно, то есть драматическое положение, из глубины духа действующего лица. То есть проблема действия не снимается. Но эта проблема переводится совершенно в иные формы, иное правило игры, которое абсолютно не соответствует нашим обыкновенным отношениям, элементарным отношениям к драматургии, и которое, между тем, открывает совершенно новые горизонты перед оперной драматургией. И, наконец, третье. Мы, значит, так всегда обвиняем это произведение, когда говорим о его драматургии, в отсутствии действительности. То есть в отсутствии того, что это, так сказать, действительно может быть. Даже, так сказать, в сказочном плане. Читаю. Ленин. Искусство не требует признания его произведений за действительность. Значит, действительности ждать нечего. Значит, правдоподобие здесь не найдешь. И значит, драматургические положения здесь особого рода, особой, так сказать, ну что ли, природы. Все это я вам зачитал просто для краткости, для того, чтобы сказать, что из этих вот положений драматургических, из этого несоответствия, из этих, так сказать, совершенно, ну, понимаете, антилогичных обстоятельств, с которыми встречается режиссер, из этого, в общем-то, и, мне кажется, складывается особого рода театральная форма Глинки с видимой абсурдностью, видимым несоответствием, с несообразностью, нелогичностью, неправдоподобием. Я считаю, что это не недостаток драматургии, а его специфика. И полагаю, что, ставя Руслану Людмилы, нужно заботиться не о том, чтобы сгладить эти углы, а мы, режиссеры, очень часто это делаем, придать соответствие, придать эту логику нам известную. А напротив, эти углы должны быть заострены, и нужно ставить спектакль в тех приемах, которые требуются Глинкой. Я позволю себе теперь конкретно рассказать вам просто на примерах, чтобы вы почувствовали, о чем идет речь. Ну, взять тысячи примеров. Если вы начнете листать партитуру, вы на каждой странице будете удивляться этим несоответствием. Сначала каждый режиссер начинает, и я, конечно, в том числе, начинает примериваться и связывать, помогать блинковской драматургии, прикрывать его недостатки. Потом оказывается, что этих недостатков так много, что руки опускаются. И тогда только приходит в голову мысль, что, наверное, это величайшее театральное открытие. Ну, первый попавшийся пример. Собрался. И где-то на площади, на улице с удовольствием спит красивая девушка, и собрался весь народ, и ее будят. И разбудить ее никто не может. Вот волшебство. А этот оркестр нижний, он играет ведь только тогда, когда поет либо Фарлав, либо отец Светозар. То есть, тем самым, Глинка драматургически нам точно указывает, это не то, это он не будет, это то, что думает Светозар и что думает сейчас Фарлав. То есть, это, так сказать, местного значения драматургия. И вот, что поет хор. Ну, они будет, потом они говорят, что вот Фарлав, горе-богатырь, разбуди ее, раз ты ее привез. Фарлав, значит, не может этого сделать. Потом они обращаются к отцу, потому что ты смотришь, ты пойди богов попроси, чтобы разбудили. Уж лучше бы она умерла, они говорят, потому что ну умерла, похоронили, ай-яй-яй. И на тризне сыграли, так сказать. А тут ведь хуже, спит, это страшнее, понимаете, спит, вечно будет спать. То есть они в полном отчаянии, они не знают, что происходит. И вот кончается хор и последние такты. Они все вдруг заявляют, «Витязь молодой, сон нарушит твой». То есть чего же они тогда об этом всем, обо всем пели, чего они там, так сказать, все это, если они знают содержание оперы. Теперь, тогда режиссер, так сказать, такой, ну, вроде меня начинает думать, надо поправлять. Конечно, фраза опасная. И думает режиссер, вот сейчас где-то, значит, я должен показать Руслана. Увидели его, батюшки, Витязь, вот он, надежда есть. Но потом я слышу, что там рога. Ну, думаю, ладно, он пошел вперед, потом трубит в рог. Все это у меня складно выходит. Появляется Руслан. Все удивлены, кто это такое? Витязь. Что ему? Какой? Руслан. Ба! Все удивляются. Руслан, о счастье. То есть, оказывается, и эта фраза вообще ни к чему, ни к городу, правда, не соответствует логике. Тогда я начинаю думать, бедный Глинка, кукольник какой-нибудь или там Гадионов, по пьяной лавочке, извините, потому что об этом на это все время акцентирует Глинка. Где-то ему, а он не посмотрел, не обратил внимания, и так вот многие об этом так и думают. В партитуре написано, «Витязь молодой, два форта». Сон нарушит твой пьяно. Значит, человек соображал. Он акцентирует на этих тактах. Он показывает нам пальцем. Вот! Смотрите, не то, что, так сказать, проскочило мимо, а это акцент, это самое главное в данном мгновении. Абсурд! Абсурд. Но в этом абсурде есть гениальное прозрение, но не буду повторять, что говорил Белинский. Но это маленькая вещь. Если так вот разобраться и по партитуре пройтись, ну, мы сидим здесь месяца два, уверяю вас. На каждом шагу это. Теперь, есть крупные, в кавычках, просчеты. Ну, во всех книжках пишется, что это появление Гориславы, ужасно. Между прочим, вот насчет Гориславы. Ну, вы знаете, что от Горислава входит. Почему? Когда колдунья, довольно, так сказать, уже опытная колдунья Наина, вызывает к себе Ратмира и Руслана, по известной, так сказать, естественной сквозной линии, то вместо них приходит почему-то Горислава. Значит, так сказать, просчет какой-то ее колдовства, что ли? Это же невозможно. Появляется Горислава. И открою я, Юрий Иванович, один наш секрет. Когда мы с самого начала, нам давным-давно сказали, не поставить ли вам Руслана, то каждый из нас в отдельности стал думать о том, что нужны сильнейшие купюры. Потому что ничего более скучного, чем Руслан и Людмила, нельзя себе представить. Ничего более длинного, чем опера Руслан и Людмила, нельзя себе представить. И тогда Юрий Иванович как-то мне походу говорит, а что если мы уничтожим Гориславу? У меня как молния, боже мой, конечно же, ее надо уничтожить, Гориславу. И тогда отметается все, понимаете, все несоответствия, все нелогичности, все отметает. Идет время, я, значит, читаю книги, письма, переписки, записки. И вижу, что вообще-то оперу начал Глинка с этой арии. Вот он начал писать эту арию прежде всего. То есть его представление об этом произведении отсюда началось. Я жду, когда подойдет ко мне Юрий Иванович, с тем, чтобы его, так сказать, подкузмить. А он не подходит, а потом, когда подошел, говорит, все-таки нам нужно подумать, кто же у нас Гориславу должен петь. Это очень серьезная штука. То есть, значит, прошло время, и, так сказать, вопрос о том, что без Гориславы вообще, так сказать, и в голову не может никому прийти. То есть я вам рассказываю, так сказать, кухню, как развиваются мысли, в каких трудах каждому из нас приходится рождать. Причем я очень прошу внимательно к этому отнестись, потому что результаты будут очень, ну что ли, если хотите, опасными. Драматургия первой картины пятого акта. Все знают, что на сцене романс, который действительно великолепен. Романс Радмира. Радмир говорит, что вот наконец-то у него большое счастье, успокоение, потому что, значит, она мне жизнь, она мне радость, имею в виду Гориславу. Потом он нам объявляет, потому что сам-то мы надеемся, он знает, что он делает. Он нам всем в этом зале объявляет, что вообще-то все спят в это время, а он дежурит, что вот Руслан и Людмила, значит, Людмила спит, потому что такой сон у нее, Руслан бедненький измучился и лежит, спит. А что он, спокойно спите, я, значит, как-то, в общем, ваш мирный сон, я сохраню, или я, сон, он на карауле, он на месте. Только стоило ему это сказать, как какие-то приходят люди и объявляют нам, что вообще ничего этого нету вообще, что пришли какие-то тени, унесли Людмилу, Руслан побежал за ничего нет. Тогда Радмир говорит, что, разве так? Как же теперь быть? Что же теперь делать? Ну и в таких случаях, конечно, дирекция виновата. Что медлит Финн? И только тогда появляется Финн, как будто он раньше не мог появиться. То есть волшебник, так сказать, не очень, значит, да, не в курсе дела был. Долго они говорят, что это, так сказать, не так еще плохо, что это, так сказать, конец уже, все это, она и на последний раз. Но, между прочим, значит, он дает ему перстень. Пойди, найди Руслана и дай ему этот перстень. Как будто сам, он как волшебник, не может этого сделать. То есть все это, я тебе говорю то, что я прочитал в книжке. Все это справедливо. Но все это само по себе имеет необыкновенную логику внутри себя. Такую логику, что когда начинаешь заниматься купюрами, все разваливается и ставить неизвестно что. И этот романс, гениальный романс, вот эти вот два речитатива, я считаю, что из этих двух речитативов вообще вышел весь Мусоргский. Когда нам Радмир объявляет, что он тут вот чем занимается. Хорик, неизвестно каких людей, там говорят, что это рабы Черномора, почему они там появились, это еще не ясно, но и Стасов не знает, откуда появился, и Серов. Но эти рабы Черномора, они сообщают нам об этом, но это шедевр. Шедевр не только музыкальный, шедевр драматургический. Я бы мог вам привести очень много примеров. Ну, со мной сидит Александр Васильевич Рыбнов. Я вспоминаю один случай, который у меня с ним произошел совсем недавно, между прочим. В коридоре, во время репетиции, он подходит, нам с тобой надо встретиться, с партитуркой посидеть, как там хор, что петь, все. Вспомнили, как быть с головой. Вы все знаете, что голова – это огромная голова какого-то великана сказочного. И, естественно, Глинка хотел, чтобы он не говорил естественным, простым человеческим или пел человеческим голосом, он хотел это увеличить. Как увеличить? В 40-х годах дать это хору. То есть пускай будет больше. Но тут, так сказать, замысел-то хороший, а результат не совпал с замыслом. Потому что мы знаем, что одно дело сольное пение, другое дело хоровое пение. Это разная специфика восприятия и разная специфика искусства. И когда хор, значит, поет, то, ну, естественно, что все считают, что это замечательная музыка, но убедить, что это разговаривает голова, никому не удается. Тогда, в 30-х годах, когда уже было радио, Самосуд сделал очень, очень удавшийся эксперимент. Он поручил Михайлову и двум, кажется, октавистам из хора петь на октаву ниже это и озвучил это по радио. Это производило настоящее впечатление. Да, тут техника пошла, на, так сказать, навстречу. И это произошло. Но когда дальше идет разговор, так сказать, его рассказ головы о том, что произошло, то тут этот прием становится фальшивым. Фальшивым, не соответствующим музыкально-вокально-действенному образу. И тут я поймал Рыбнова на его, так сказать, музыкантской профессиональной узости, которая мне сразу многое раскрыла. Он говорит, ну вот там, когда это хор, нас это, может быть, мы споем хором. Понимаете, он как самый обыкновенный, так сказать, хормейстер, понял, что это надо спеть хором. Я-то тоже понимаю, что это типично хоровое выступление. Так написано для хора. И это теряет весь свой смысл, когда это поет не хор. И тогда для меня совершенно становится ясно, я тут же ему сказал, что ведь, в общем, это же не рассказ головы, а по существу баллада о мече. Нас интересует баллада о мече, а нас не интересует, кто это рассказал, потому что мы уже поняли, что эту информацию мы получаем от головы. И мы уже видели эту сцену, мы уже видели, откуда это идет, а сам факт этого, то есть факт того, что произошло, баллада, которая наполнена большой эмоциональностью, она должна звучать, естественно, в хоровом изложении. Я сейчас не могу вам сказать, какими сценическими средствами это будет сделано, но во всяком случае, все, что будет сделано, все абсолютно, я просто вам, должностному совету, обещаю, что ничего я не буду делать, кроме того, что требует от меня партитура. Но я хочу вас всех предупредить, что партитура требует от меня очень смелых сценических решений. Смелых и необычных. Потому что судить Глинку с нашей точки зрения, как бы мы написали эту оперу, мы не можем. Мы должны Глинку ставить так, как он считал это нужным, и проанализировав вот в том состоянии, в котором сейчас я нахожусь, я считаю, что «Руслан и Людмила» является не только произведением гениальным с точки зрения музыки, или так вообще оперы, а с точки зрения театральной формы. Это намного вперед. В заключение, значит, разрешите мне вам рассказать о том, что я имею в виду, так сказать, когда говорю о том, что Глинка драматургически очень много внес для своего времени и для нашего времени совершенно неожиданного и очень смелого в театр оперный. Интродукция. Прежде всего, прошу обратить внимание, что половина первого акта – это интродукция. Интродукция, как мы знаем, это вступление. Это законченное произведение со своей собственной драматургией. Законченное. То есть все, что идет до арии Людмилы. Что, на чем основана вся эта огромная интродукция, эта огромная гениальная разработка, о которой пишут целые книги? Есть тема «Дела давно минувших дней, предания старины глубокой». И вот на этой музыкальной теме
теме. Основана вся интродукция. Огромная музыкально-драматическая глыба на этой теме. Кто действует? Значит, это дела давно минувших дней, предания старинные глубокие, поет баян. Значит, он и является главным действующим лицом интродукции, если эта интродукция построена на его теме. Очевидно, очевидно. Значит, ни Руслан, ни Людмила, ни Светозар, ни Ратнир, а баян. Ну, наверное, вы знаете, как Бельминский пожурил Пушкина за то, что он не понял, что такое слово баян. Пушкин вообразил, что баян — это, так сказать, специальность, профессия человека, который играет на гуслях и сообщает какие-то, так сказать, идеи. На самом деле баян — это просто имя. Ну, как я Покровский, так он баян. Да, всего спектакля, а если хотите даже, и философия спектакля, и философия, так сказать, вся идея, философская идея всего произведения. Он объединяет прошлое, как наши деды удалые на Царьград войной ушли, объединяет прошлое с настоящим, для него настоящим, то есть с эпохой, в которой это происходит, языческая, я подчеркиваю это, да, еще если хватит мне времени, я объясню, почему я подчеркиваю, языческая Киевская Русь, и кидает дальше нас, раскрывает нам перспективы. Какие перспективы? Перспективы жизни Руслана и Людмилы, о том, что это еще не счастье. Подлинная радость и счастье придет только в результате борьбы, лишений, испытаний и очень больших страданий человеческих. В результате этого появится подлинная радость. Ну, там недовольны некоторые, что, так сказать, что ж ты это такое нам, такие неприятности сообщаешь. Он философ, а не артист. Более того, он идет дальше. Он говорит, что это мысль не является просто каким-то, ну что ли, фактом, который очень нам сейчас важен для данного спектакля, а это важно вообще для жизни человеческой. И не вообще для человеческой, а для Руси. И он говорит о том, что вот эти два человека, когда они пройдут все испытания, они останутся в веках. И в веках их оставит человек, который через много веков родится где-то в какой-то стране, имея в виду Петербург, родится и идет словословие, так сказать, в память Александра Сергеевича Пушкина. Вы понимаете, на чем же основана эта вся философия? Основана на том, что есть, что природу вместе сочетали Белбог и мрачный Чернобог. И вот это белое и черное, из которой состоит жизнь, это одно без другого существовать не может. Это неразрывно, это не может быть. Вот сейчас счастье, и мы хотим вечно в этом счастье существовать. Нет, счастье само по себе не бывает. Счастье бывает только в результате огромной борьбы за победу. Борьбы за обретение этой счастья. И вслед счастью и благу, как за благом вслед идут печали. Печаль же радости залог. Это идея не только этого спектакля, это идея вообще всего спектакля, во имя чего существует все это, так сказать, весь наш мир, наша жизнь. И тут происходит интереснейшая вещь. Отсюда перекладывается арка к финалу. В рукописи Глинки, это, к сожалению, не везде, в клавирах, в партитурах написано, есть ремарка в финале. Открываются занавесы, и на заднике мы видим изображение грядущего счастья России. Вот она, идея. А?
Домны.
Ну да, но это если для вас домна счастье, то тут разночтения могут быть. То есть, что он хочет? Он хочет создать аллегорию, символ грядущего счастья России. И в заключительном хоре славятся Руслан и Людмила не как личности, а как личности, воплощающие в себе, как символы жизни, радости, земли, солнца, утверждения, как силы грядущей радости и грядущего счастья России. Асафьев говорит, что, в общем, основная тема, основная идея этого произведения – это любовь Руслана и Людмилы. Мне кажется, что это и правильно, и это мало, потому что любви бывают разные. Ромео и Джульетта – это одна любовь. Предположим, Тоска и Каварадоси – это другая любовь. Наверное, Герман и Лиза – это третья любовь. Руслан и Людмила – это четвертая любовь. И особенность этой любви, и истории этой любви для нас связывается с идеями Родины. Поэтому начало спектакля, интродукция, вступление, пролог, философия этого, высказанная Баяном, она связана аркой через весь спектакль с финалом, который, в общем, есть слава России, а не просто свадебное, так сказать, закончилось свадебное приключение. Сделаю еще маленькое замечание, скажу одну маленькую добавочку, чтобы, так сказать, быть уже с вами откровенным. Очень важно, что происходит все в языческие времена. Это значит, надо играть спектакль совсем не так, как мы играем все другие русские оперы, которые происходят в христианские времена. Мы знаем, что такое христианство, мы знаем, для чего оно существовало и какую прогрессивную роль играло христианство. Но, тем не менее, знаем нравственное положение и моральное положение, и в частности положение женщины в язычестве и в христианстве, особенно в раннем христианстве. Поэтому Людмила не может быть христианской девушкой, она не может себя вести так на сцене, как ведет себя любая из тех девушек, которые выходят в наших русских спектаклях. И тут происходит очень много совершенно, на первый взгляд рискованных, а потом естественных, логичных обстоятельств. У меня всегда в голове была ассоциация, она немножко туповатая ассоциация, но у каждого у нас такие бывают ассоциации, которые нас греют. Для меня весь образ, музыкальный образ спектакля, музыкально-драматургический образ Руслана Людмилы еще всегда давно с детства воплощался в вступлении, где в едином потоке дается праздник, в этом же абсолютно потоке, в этом темпо-ритме летит любовь, в этом же злые силы появляются, в этом же Черноморская через весь оркестр проходит в финале гамма. То есть в этой, во всей, в этой, так сказать, во всем этом бурном, веселом, радостном, счастливом, солнечном потоке сосредоточены все образы спектакля. Вот это очень важно, что все в одном. Это не тот спектакль, где есть конфликтные силы, которые сталкиваются и разрываются. Нет, это единство, о чем нам с самого начала нас предупреждает философ Баян. И думая, предположим, о поведении Людмилы, у меня всегда была такая вот глупая ассоциация, мне всегда это связывало с Розиной. Так я думал так, Розина это миленькая такая, ну что там, где-то в Севилье какой-то там дурачок у нее, она должна обмануть дурачка какого-то там аптекаря, потом какой-то музыкантишка пришел учить, какая-то вся эта интрижка-то маленькая, тем более помогали люди опытные, вроде Фигаро. Но она, так сказать, все-таки очень энергичная, она что-то такое настойчивая, и она, то есть это маленькая. Вот если это все взять в огромнейшем масштабе великой России, во имя которой написано опера Руслана Людмилы, то и появится замечательный образ Людмилы. Я боялся ассоциации с Россини. Но потом я осмелел. Я осмелел только потому, что я прочитал почти случайно воспоминания Стравинского. Когда он был мальчиком, вы знаете, что Стравинский, композитор, имеется в виду, был сыном знаменитого артиста. И мама, конечно, повела мальчика на замечательный спектакль в Мариинском театре Руслана Людмила, который давался в честь 50-летия со дня первой постановки этого спектакля. И вот Для него это знаменательно то, что ему мама показала. Вон там в углу стоит композитор Чайковский. И вот маленький мальчик Стравинский видел Чайковского. Но и помнит он спектакль. Он говорит, что почему-то всегда его, Глинку, давали, так сказать, под Вагнера. Тяжелее. Тогда, когда это скорее русской Россини. Ну, это сказано так, между прочим. Но для меня это было как масло по сердцу. Вот улыбка, может, в тысячу раз более значительная, чем у Россини, но это радость ощущения мира, это радость ощущения солнца, воздуха, утверждение, что обязательно светлые силы победят темные, это самая главная атмосфера, в которой должен быть, которой должен быть объединен весь спектакль. Вот те отправные точки, которые я хотел вам рассказать вполне откровенно, потому что в дальнейшем и в встрече с художниками, и с актерами, со всем, нам придется стараться, насколько нам хватит сил, соответствовать тем высочайшим и труднейшим театральным заданиям, которые нам дает партитура. Если есть вопросы...
Есть вопросы по сделанному сообщению. Вопросов нет. Вы можете вести на соображение, которое человек выслушает, пожалуйста.